истина всегда где-то рядом. Эхо Москвы. Все так.
Ну что ж, мы продолжаем рассказ о Генрихе VIII. Наталья Ивановна Басовская, Сергей Бунтман. Мы решили записать эту передачу, поэтому книжек мы из жадности не разыгрываем сегодня, Наталья Ивановна.
Но говорим здравствуйте все равно.
Да, абсолютно. Ну что ж, мы оставили Генриха VIII в ключевой момент при разводе с...
В мыслях о разводе
с Екатериной Арагонской. К чему это приведет? Это приведет к последствиям очень важным, я бы сказал, даже для всего мира. Бывает так.
Для тогдашней Европы, безусловно. Генрих VIII, о котором мы говорили в первой части, личность многообразная, разносторонняя, отразившаяся в истории. И так получилось, на мой взгляд, что процесс эволюции личности или распада личности при власти на материале, на модели Генриха VIII Тюдора просматривается прекрасно. Этот человек, который родился как бы очень давно, в 1491 году, еще не открыта Америка, условно говоря.
Через год
будет путешествие Колумба. То есть он родился вот ровно на рубеже, условном рубеже Средневековья и раннего нового времени. А в 1509 году, в возрасте 17 лет, он сделался английским королем. Конечно, это тоже очень важный момент, что с 17 лет человек у власти. И какой власти, у которой уже отработаны рычаги управления, система управления, аппарат, окружение придворное. Все идет фактически или почти пришло к тому, что опять условно мы называем абсолютизмом. 17-летнему мальчику достается абсолютная власть с уже сложившейся в основном системой ее осуществления. Для личности это большое испытание. Нельзя сказать, что он отроду был очень развратным, злобным. Нет, наоборот. Совершенно незабываемо написали все очевидцы, современники, как на свадьбе своего старшего сына Артура, на свадьбе своего старшего брата Артура, он отплясывал, все написали, десятилетний жизнерадостный крепыш. А брат был болен, брат был очень хил здоровьем и фактически вскоре после свадьбы и скончался. Как потом настаивали сторонники этого сохранения этого брака, что тот брак не был осуществлен. И когда Генрих VIII после смерти своего отца Генриха VII Тюдора в 1509 году унаследовал престол, он тут же по воле отца умирающего женился на этой Екатерине Арагонской. Брак был долгим. Они прожили в браке 18 лет. Она 10 раз рожала детей. Но дети неизменно или рождались мертвыми, или умирали. Кроме одного ребенка, Марии, девочки, 1516 год, которая потом будет, спустя немалое время, войдет в историю, как Мария Кровавая будет пытаться вернуть Англию в лоно католицизма. А пока мы его оставили в тот момент жизни, когда вот это отсутствие наследника стало мальчика. Стало для него огромной проблемой. Как-никак в Англии со времен Плантагенетов, прямая ветвь которых закончилась в 1328 году, то есть очень давно, несомненно, была власть этих Плантагенетов с 12 века, она закончилась. После этого меня приходили к власти династии,
нет, у которых... в 1328 году, но тогда же Эдуард III, он же прямой
Плантагенет. Он прямой, кончились капетинги во Франции, и Плантагенет Эдуард III пришел к власти, и это был последний очень надежный классический...
Ну да, начало 50 лет, войны. 50 лет он правит. Да,
и у него 5 сыновей. Это
вроде бы все обеспечено, а тут приходит...
5 сыновей, тоже стало проблемой. И начались распри, начались неудачи на престоле. И в итоге после переворота в 1399 году к власти пришли ланкастеры, чьи права были уже относительно сомнительными. Не прямая преемственность, а родственники. А после кровавой, страшной войны роз в 1485 году приходят к власти Тюдоры. Первый Тюдор – отец нашего Генриха. Генрих VII. И поскольку связь Тюдоров с плантагенетами такая туманная и отдаленная с классической династией, она по женской линии, к тому же, по боковой, им очень важно укрепить свою династию на престоле, доказать законность, твердость, что в Англии к этому времени уже формирующееся как национальное государство, очень важно, что есть стабильная, законная власть. И для Генриха VIII рождение сына не просто каприз, даже вовсе не каприз. Это для него прежде всего вопрос стабильности, сохранения власти своей династии. У всяких власть придержащих во все времена рождается рано или поздно желание передать ее, и не только у королей. У королей это на законной платформе, а у других иначе. Родственников, детишек пристраивают куда-нибудь около власти. Это какое-то, видимо, ну, не из лучших, но человеческих качеств. И поэтому после рождения очередного мертвого ребенка в 1518 году, а Генрих VIII категорически задумывается о том, чтобы этот брак расторгнуть. Это не очень просто. Екатерина Арагонская, во-первых, преданная жена. За ней никаких грехов и грешков семейного рода нет. Она не вторгалась в политику как-нибудь так, чтобы это мешало королевской власти. Напротив, и это неудача для Генриха. 1 мая 1517 года в Лондоне случился страшный бунт, черный бунт. Потом назвали «Черный майский день». Погром против иноземных купцов и ремесленников. Фламандцы, испанцы, французы раздражают, что в Лондоне столько своих английских безработных, рождается нация. А вот эти чужеземцы, ну, в общем, сейчас сказали бы, понаехали во все времена. В это время помощником шерифа Лондона был знаменитый Томас Мор, которого Генрих приблизил к себе, с которым он даже как бы был в дружеских очень отношениях. С 1510 года он приближен с самого начала правления Генриха, помощник шерифа. Люди верили, что он уладит, и он пытался уладить дело миром. Его уважали за справедливость, об этом писали, говорили. Но герцог Норфолк, придворный нелюбимец народа, ненавидимый горожанами, решил действовать силой. Силовое решение вопроса. Он ввел войска, которые хватали всех подряд и тут же вешали многих прямо на крышах лавок. А арестованы были и заключены 400 мужчин и 11 женщин. Арестованы и приговорены к повешению 500 человек. 411, почти 500 человек. И вот в этот момент три королевы, Екатерина Арагонская, и это жена короля, и две его сестры, Мария Французская и Маргарита Шотландская, в этот момент они были в Лондоне. Они бросились к ногам короля. Вот это вот броситься к ногам, к стопам, это опять в человеческой природе, и стали просить о милости. Он ничего твердо не обещал, но выдержал паузу, типа неделю, и потом устроил очень красивую, как ему казалось, сцену. Он восседал торжественно, ввели этих несчастных, связанных с веревками на шеях. Королевы снова бросились к его ногам. Это уже был спектакль, конечно. Надо сказать, что здесь он подражал великому Плантагенету Эдуарду III.
Да.
В 1347 году осада Кале, начало Столетней войны. Известная история граждане Кале, как это вдохновило на последующие художественные произведения. Эдуард III сказал, что он помилует город, когда после 10-месячной осады Кале сдастся, если 6 самых уважаемых горожан выйдут с веревками на шее, и он повесит их у ворот города. Они вышли, знаменитая скульптура Родена «Граждане Кале», потрясающая совершенно. И на глазах всей публики королева Филиппа Генегаусская, 14 век, первая половина, бросается к ногам Эдуарда III, и он их милует. Часто люди не знают, что граждане Кале не были повешены. Знаменитая скульптура, это предсмертная.
Это вот тот, нет, это тот момент, когда они выходят.
Да,
когда
у них предсмертное состояние.
Конечно, когда они ждут казни, да.
Если не знать эту историю, то, кажется,
их помиловали,
сейчас их убьют. Он помиловал. И также точно королева, которая к тому же ждала ребенка, бросилась к его ногам. Видится мне здесь сценарий, отработанный по модели Плантагенетов. Эту историю Тюдоры, конечно, прекрасно знали. Это раз. И второе, он вообще любил спектакли. С молоду очень любил разыгрывать всякие спектакли во дворце, при дворе. Очень любил роль Робин Гуда. То есть с молоду у него было стремление...
Он стрелял хорошо из лука.
Это... Из лука стрелял идеально, заставлял граждан, издал указ всем тренироваться по субботам в стрельбе из лука. И любил спектакли. И вот получилась такая сцена. И после этого Екатерина Арагонская просто обрела некую популярность. Потому что это красиво. Так же, как и Филиппу Генегауску любили. Народ любит сцены милосердия. Даже если это сцена. Вот сохранился стишок, баллада, посвященная ей, той, которую он хочет бросить. Пусть мрачную рекой струится испанцев кровь по мостовой, убивали в том числе испанцев, ее соотечественников. Да не устану я молиться о благе Англии родной. В честь нашей доброй королевы слышна немолчная хвала, ей вторят радости напевы, ее дославятся дела. Что она не за своих соотечественников заступилась, а за своих новых, обретенных детей народа Англии. И вот развод в этом смысле тоже очень сложен. И очень сложен с точки зрения веры католической, религии, церкви. Нужно разрешение папы. Спектакль, сыгранный в 1517 году, с одной стороны, неприятен, потому что возвысил Екатерину, с другой стороны, все-таки он проявил величие и милосердие. Он любит быть великим, он хочет быть великим. Но вот такое обстоятельство. Ему надо думать о будущем династии. Плюс история страстного увлечения фрейлиной Анной Болейн, конечно, правильно. У нас все говорят Болейн, скорее Болейн. Дамой уже не совсем юной барышней, но очень умевшей, видимо, разжигать его страсть к ней. Она избрала тактику не сдаваться, только через венчание. Какое венчание? Он женат. Но это вот, видимо, с такими натурами, как Генрих VIII, это была очень умная и хитрая тактика. Его страсть, его желание. «Я хочу!» Он в юности сочинил стишок, который мы в прошлый раз вспоминали, который завершается словами. «Кто может мне не позволить?»
Ну да.
Вот ему ничего нельзя не позволить. И вдруг препятствие. Итак, король помышляет о расторжении брака, но пока не о разрыве с папой. Он был хорошим богословом, Генрих VIII. Его готовили к духовной карьере, поскольку он был второй сын короля. Даже где-то Милс и упоминает, что метили его в архиепископы кентерберийские. Под руководством своей бабушки Марии де Бофор он много занимался богословием, даже написал трактат о святости брака, что смешно. И вот даже прославился тем, что в 1521 году при помощи Томаса Мора, уже помышляя о разводе, написал трактат под названием «В защиту семи таинств против лютеран», получив от папы титул защитника веры. А вот теперь ему надо от того же папы разрешение на расторжение брака. Но папа Климент VII очень опасается Габсбургов. Их власть в это время стала какой-то необъятной. У власти находится Карл V Габсбург, кстати, племянник Екатерины Арагонской. С 1519 года он у власти, его империя стала громадный. От Нидерландов до Пиренеев.
Он при этом испанский король.
Он при этом испанский король.
И еще есть новые территории.
Получили
Индии,
Нидерланды.
И
еще колонии в Америке. Это ему принадлежит фраза, что в моих владениях никогда не заходит солнце. Ну, как такого не опасаться? И папа очень опасается. В окружении самого Генриха VIII тоже нет абсолютной поддержки этому. Вот, например, дружба не дружба, но к Томасу Мору он относился с неким уважением. Есть любопытные свидетельства этой его дружбы. Такие сохранились слова, передал зять Томаса Мора. «Если бы не милость короля, я считал бы свое место, он уже лорд-канцлер, столь же приятным, сколь Дамоклу был приятен меч, висевший над его головой».
Да.
Знаменитое предание. Любимец сиракузского тирана Дионисия Старшего, Дамокл, Дионисий ему сказал: «Ну, посиди на моем престоле, ты, кажется, завидуешь мне». И он не сразу, этот Дамокл, увидел, что над головой у него висит на, как предание греческое гласит, на конском волосе висит меч. Ну, вряд ли, конечно, конский волос может выдержать, но это метафора такая ярчайшая. И еще сохранились свидетельства, что Генрих даже наезжал в Челси, в дом Мора, домой приезжал. Тогда это была деревня. Обедал с ним, гулял по саду, и, как пишет опять-таки зять Мора, обняв Мора за шею. Меня как-то абсолютно шокирует, что именно за шею. Ибо довольно скоро, в 1535 году, будет отрублена голова, которая находилась на этой самой шее. Мор, убежденный сторонник сохранения святости католической церкви, и в то же время занимает довольно видный пост, который сам по себе, вот лорд-канцлер, это не полномочия какие-то конкретные. Это правая рука, советник короля. Он был докладчиком прошений. А это очень важно. Какие прошения попадут к королю, а какие нет. И с каким комментарием. Знаменитое выражение «положить под сукно», оно тоже актуально во все времена. И вот со временем Мор начинает противиться этому замыслу короля о разводе, ибо святость брака в католической церкви абсолютно. Ему же принадлежат такие слова Мору: «Если бы за мою голову королю посулили замок во Франции, она бы тут же скатилась с плеч». Вот какие, в общем-то, пророческие дела. И так он теряет поддержку своего окружения, он решается на шаг, который очень труден и опасен. Папа Климент VII в 1529 году. Ой, Генриху VIII 38 лет. Ему пора решать вопрос. Папа Климент категорически отказался аннулировать брак Генриха VIII с Екатериной Арагонской.
Ну, Генриху VIII есть на кого опереться в стране, потому что в стране очень зреют протестантские настроения.
Конечно. Да. Он призвал богословов других, не так устроенных, как Томас Мор. У них мозг направлен в другую сторону. И главное, это тезис: кто мне может не позволить? Я хочу. И ему нашли, подсказали из Библии слова о том, что не надо, не должно жениться на жене брата, если она осталась вдовой. И что-то там так довольно туманно в переводе, что у них не будет детей. И в результате, опираясь на это, как хороший богослов, с подсказки тех, кто очень хотят реформировать церковь, да и он не прочь. Что такое реформа церкви в тот момент? Это вопрос общеевропейский, начавшийся в Германии, охвативший, в общем, всю Западную Европу
по-разному.
Это прежде всего призрак секуляризации монастырских земель. Это обогащение казны невиданное. И надо сказать, что Генрих, когда он решится на эту реформу, объявит себя главой церкви лично, он очень хорошо воспользуется, разумно и четко, этими землями монастырскими, издав соответствующие указы, предписав, что именно новые владельцы должны там выращивать на пользу Англии. Обогащение Англии будет продолжаться. Он убирает своего всесильного до этого тоже советника, кардинала Томаса Вулси. С первых дней правления Вулси был, вот Мор для, скорее, контекста и разговора ученого, любил Генрих VIII оттенить свою ученость. А Вулси реальный политик. Он не справился с заданием, как мы сказали бы сегодня, добиться разрешения папы. Почему хотели аннулировать брак и считали возможным? Что вот, во-первых, брак тот с Артуром не был реализован. И это уже незаконно. А тогда получали разрешение другого папы на то, чтобы вступить в этот брак. Вот что такое все эти разрешения и запреты. Вулси теряет расположение короля, абсолютизм сложился. Потерял расположение, готовь голову на плаху. Но сначала Вулси был сослан все-таки в Йорк, и через год за ним пришли. Король требует его на допрос. 1530 уже год. По дороге в Лондон на первый допрос он умер. Сегодня говорят о сердечной недостаточности. Начинается череда мрачных, тиранических действий, беспощадных действий Генриха VIII. Появляется как бы другой Генрих. А раз другой, то он окружает себя другими людьми. В 1532 году он нашел этих новых людей на смену Вулси молниеносно и на смену Томасу Мору, дружба с которым угасает по мере нарастания вот этого его другого настроения. И поскольку открыто звучит, что король хочет церковь полностью подчинить себе, Мор это принять не может, истовый католик. Итак, эти новые люди. Томас Кромвель, однофамилец будущего революционера Оливера Кромвеля. Этот человек очень энергичный и способный действовать. И Томас Кранмер, доктор богословия из Кембриджа.
Вот здесь мы прервемся. Сейчас прервемся на новости и во второй части продолжим. Снова окружение короля.
Попал в историю. Эхо Москвы. Все так. Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так.
Мы продолжаем наш рассказ о Генрихе VIII. И вот сейчас происходит как раз церковная реформа, новое окружение. Томас Кромвель, Кранмер, вот это новые
два
люди.
Два Томаса. Да. Да, Мор был Томасом, прям какое-то сгущение. Да, Томасов да, вокруг королевской фигуры. Фигура столь яркая, столь колоритная и разнообразная, что я понимаю, нам в прошлый раз написал кто-то из слушателей, что «а он у вас в программе был». Он проходил через фигуры Эразма Роттердамского, которого в молодости привечал у себя, Томаса Мора, Елизаветы.
Конечно.
И Екатерины, Елизаветы и Марии Тюдор. Итак, эти новые люди, они оба то, что называют выскочки. Кромвель просто из простых был солдатом, потом секретарем Уолси. Учился в Италии после солдатской службы, видимо, учился. Там довольно туманное прошлое. Любопытно уцелеть, будучи секретарем низвергнутого первого министра и самого главного человека после короля, уцелел, уже проявив некую такую ловкость и изобретательность. Они их проявят ее вовсю. Кранмер же из церковного сословия и сумел вовремя угодить, откуда взялись их карьеры. Замечательно, когда его заметил Генрих VIII, вот в эти ближайшие времена, именно Кранмер предложил собрать мнение теологических факультетов Европы, а университетов уже много, о разводах.
Угу.
Вот ведь как вовремя, как там у Грибоедова вовремя там карту подсунуть, да? Ой, забыла, что вот вовремя промолчали. Вовремя. Такая идея замечательная. Подкрепить позицию короля, выдвинуть научные обоснования возможности развода. И вот эти люди уже начинают категорически проводить в жизнь его версию о том, что король вводится прямое подчинение церкви королевской особе, закреплено в 1534 году актом о супрематии, знаменитый документ, это английская реформация в ее уже организационных формах. Надо сказать, что вы правильно сказали в первой половине нашей передачи, подчеркнули, что очень по-разному в разных странах шла реформа католической церкви. Что такое реформация, реформа этой церкви? Это не церковное дело. Это одна из форм духовного и материального расставания со Средневековьем. Ибо западноевропейское тысячелетие Средневековья с V по XV века было временем абсолютной духовной, культурной и во многом и административной монополии или яркого участия церкви во всех земных делах, отнюдь не только небесных. И поэтому лютеровские, у него были предшественники у Лютера, ну, со времен там, ну, с 15 века, с 14-го, Джон Виклиф, Ян Гус, Джон Виклиф в Англии, Ян Гус в Чехии, это были люди, уже высказывавшие идеи реформации. Они созрели и окончательно в Германии Лютером. Там она закончилась компромиссом знаменитым. После кровавых битв сторонников-противников. Это 1555 год, Аугсбургский религиозный мир. Знаменитый компромисс, политический компромисс между церковью как организацией и светской властью тоже как системой организации общества. «Cuius regio, eius religio» – «Чья власть, того и вера». Дорого достался, то есть княжества Германии разделились на католические и протестантские.
Но Англия превращается в целое государство, кто у власти реформировал. То есть Генрих VIII берет власть.
Да, и ему так разделиться, Англии так разделиться.
Нет, не нужно.
Маленькое совершенно. Нельзя и невозможно. И он очень будет маневрировать.
Но появляется потом, скажем, в скобках, такое разнообразие, которое мы увидим через там 100 с небольшим лет. Мы увидим, что это просто невозможно даже разобраться во всех нюансах верований протестантских, которые будут и в парламенте, и во время...
Англиканская церковь совершенно самобытна, вроде бы внутри протестантизма, но несколько сама по себе, особняком. И какие еще будут битвы? И в 17 веке, и английская революция. То есть, все начинается как будто с решения вопроса, но вокруг этого решения...
Конечно, он порождает много других вопросов.
Будет мучительно. Итак, возврата нет. Он сам себе, король, сам себе глава церкви. Еще в 1000 он объявил Екатерине Арагонской после 18 лет брака, что брак их был неугодным Господу, что они прожили эти 18 лет во грехе, и отныне она больше не жена ему, он ее сослал в замки различные, меняя места, и изолировал от общества. Убить ее он не решался, ибо есть Испания. Только ее испанское родство, я уверена, оставило ее в живых, и к тому же он только начинает тренироваться в казни.
Да, не было еще опыта такого.
Знаменитый английский хронист Холиншед приводит цифры, которые, видимо, в то время были как-то приблизительно весьма, но сосчитаны, что в правлении Генриха VIII были казнены 72 тысячи человек. Гораздо больше, чем правление первого Тюдора, его отца, Генриха VII. Это были массово, конечно, так называемые бродяги. Ибо секуляризация церковных земель, я в тот раз говорила, вызывает и развитие мануфактуры в Англии, массовый изгон крестьян с земли. Они идут по дорогам Англии, кто-то прямо идет в город и нанимается на эту страшную мануфактуру, где 14-часовой рабочий день – это еще хорошо. А кто-то становится бродягой, и этих бродяг, нищих, ну, все, кто читали, например, Марк Твена.
Да, это именно об этом.
Это, да, и о сыне Генриха VIII, в замечательном мальчике, который правил недолго, Эдуард VI. Итак, сам себе хозяин, сам себе глава церкви. Акта супрематии. Еще в 1533-м он вступил в брак тайный с Анной Болейн. Тот самый Кранмер, который становится правой рукой и главой церкви, аннулировал, он архиепископ теперь, кентерберийский, аннулировал этот брак короля. В ответ Климент VII, римский папа, отлучил Генриха VIII от церкви в том самом 1533-м. Но реакции никакой это особенной уже не вызвало. И в сущности, вот он сам себе господин, он все решил, в казну поступили большие доходы, сторонников у реформации тоже немало. И вот он именно с момента женитьбы на Анне Болейн, это вторая из его шести жен, Екатерина Арагонская в забвении, Но будет жить до 1536 года. Это его все время очень нервировало, что она жива. И он не раз высказывал, что как вот раздражает его, утомляет, что она жива. Начинаются расправы со всеми, кто ему неугоден. Казни, казни, казни. Но надо сказать, что вот о его тиранических наклонностях, которые проявились гораздо раньше, я бы привела такой пример. Это его знаменитая его торговля рукой его дочери, единственной тогда еще, Болейн никого еще не родила, Марии Тюдор. Ей было 3 года в 1518-м, когда предварительно заговорили о том, что она будет выдана.
Это вообще была обычная практика.
Да, за дофина, нет, сколько раз и до какого возраста. Потом ей было 6 лет, тот от дофин Франции. Союз с Габсбургами он немножко перестроился, и тогда ее провозгласили невестой Карла V, кузена Марии, родственника матери. В 1527-м ей 12 лет, опять планы, связанные с Францией. Потом ей 15 лет, тут вариации уже многочисленные, включая Италию и так далее. В 36-м снова Франция, и только в 1554-м к ней, наконец, плывет замечательный принц Филипп II Испанский, одна из мрачнейших фигур европейской
истории. При этом он ее племянник.
Ей 38 лет, ему 26. То есть изуродованная жизнь ее, ее судьба, была изуродована отцом задолго до того, как она станет Марией Кровавой. Надо сказать, вы совершенно правы, обычная практика. Но масштаб применения ее конкретно к единственной выжившей дочери. Ужасен. Анна Болейн обещала твердо Генриху VIII, что она родит ему сына. В те времена прогнозировать, кто родится, было невозможно. Но она обещала королю. И когда в итоге родилась девочка, никто не понимал, какая девочка. Что это будущая великая...
Что это лучше, чем сын. Да, вообще.
Да, да. Будущая великая английская королева, да. Елизавета I. И в том числе и мастер политического компромисса. В любой сфере жизни. Ну и вообще умнейший правитель Западной Европы. Одна из самых. Но просто родилась девочка. Никто не решался пойти к Генриху сообщить, что родилась девочка. Ибо в ту самую секунду мог лишиться головы. Он уже был таким. Он приготовил фейерверки, ликование, и вдруг девочка. Пережить это было, конечно, невозможно. Что это Елизавета, никто не знал. Поэтому судьба Анны Болейн, видимо, в этом была предрешена. Но еще был шанс. Еще был шанс. Она снова ждала ребенка, и у нее случился выкидыш. Перед самым ее падением. Ей было 29 лет, когда все рухнуло. Ее короновали в 33-м, и брак длился совсем недолго, до 36-го. Снова выкидыш, он отчаялся, а у него новая привязанность параллельно. Что-то случилось, конечно, с этим человеком, который в юности подавал приятные такие светлые надежды.
Ну, никто не может мальчика родить. Ну, что же делать-то?
Озлобился. Озлобился на всех, на вся, на жизнь. Затеян преступный процесс против Анны Болейн, какой бы она ни была. Свидетели, лжесвидетели, под пытками, в частности, придворный музыкант. Его пытали так, что он вообще мог подтвердил все, что им было велено сказать. Страшные пытки. В итоге вместе с ней казнили одновременно с ней 5 предполагаемых любовников. Один был музыкант, остальные из знати, из придворной. Наметили такие жертвы. И родного брата Анны Болейн. Ибо ее обвинили еще и в этом, что ее родной брат тоже был ее любовником. В итоге дошло до какого-то абсурда, когда утверждала уже сам Генрих, рассказывал послам, представителям других западноевропейских дворов у себя при дворе, что у нее было, кажется, не меньше 100 любовников. И как написал, по-моему, испанский посол, никогда не встречал такого жизнерадостного рогоносца. Он почему-то весело об этом рассказывал. Откуда его веселость? Да у него в это время новая привязанность, причем страстная. И опять с надеждой на сына. Это Джейн Сеймур. Из знатных, очень знатных людей, близка к двору, была фрейлиной Анны Болейн, в курсе всего, что происходило при дворе. на 11-й день после казни Анны, которая таки была не только женой короля, она была коронована английской короной, была казнена английская королева. Вот какая-никакая. Вот папский двор ее не признает, и все-таки коронация была. На 11-й день после ее казни он вступает в брак с Джейн Сеймур. И снова главное родить сына. После 4 лет, ну, 3 лет, всего 4, приблизительно 3 лет в браке, она таки родила очень мучительно мальчика. 3 суток длились эти роды, после которых она, естественно, очень вскоре скончалась. Какова была медицина, нетрудно догадаться. Называлось все это смерть от горячки после рождения
после
сына.
Родовой. Да.
Да, конечно, были разговоры, что медики говорили, можно ее спасти, но погибнет ребенок. Для Генриха VIII вопроса не было, кого спасать. А в итоге родился сын. Вот это будущий Эдуард VI. Он будет править в 1547 момент, с момента смерти Генриха VIII по 1553. Тихий мальчик с очень хилым здоровьем. Реально в политику он вмешаться.
Но за это время успели принять очень много важных документов, довольно много.
Да, кровавые законы будут продолжаться, так называемые, против этих согнанных земель людей, против люмпинов. Все будет продолжаться. Машина будет работать. Несмотря на то, что с 30-х годов Генрих VIII просто правил тиранически. А после 1540 года, как говорят специалисты, тщательно занимавшиеся его политикой, были сплошные просчеты, неудачи или просто глупые шаги. Он явно он очень развил свою брачную энергию, но интеллект его по сравнению с юностью явно ослабел. После этого безумного процесса Анны Болейн, после нового брака, он уже в рассудок не вернется. Джейн Сеймур, значит, у него 3-я жена ушла своей смертью на тот свет. 4-й брак, знаменитый, Анна Клевская. Надо сказать, что энтузиазма после казни Анны среди западноевропейских принцесс, энтузиазма выйти замуж за этого человека, шагнувшего за 50 и очень одряхлевшего, он казался после 50 уже довольно дряхлым, к концу жизни он не мог самостоятельно передвигаться, были специальные приспособления, по лестнице его поднимали.
Ну, он больной был человек, у него отечные ноги были.
Очень болен,
да.
Был свищ постоянный в ноге, который не умели вылечить. Была необыкновенная жажда к тому, что называется просто обжорством.
Да.
Мясо, прежде всего
он,
мясо.
Да, он располнел, расширел, отек ног, болезни.
Вот за такого, да, начинающего быть таким, ни одна принцесса,
ну,
не
вот
торопилась.
Мы его и обманули здорово с Анной Клевской, да.
Кто знает.
Прислали портрет такой.
Ганс Гольбейн-младший был придворным художником Генриха VIII. Все-таки свою страсть к тому, чтобы слыть государем, у которого красивый двор, он не потерял эту страсть. И Ганс Гольбейн-младший хорошо жил при его дворе. Получал хорошую оплату.
Ну, он и работал хорошо.
Создавал великолепные,
да,
портреты. И был послан в командировку, как мы сегодня скажем, по Европе, с тем, чтобы создать портреты возможных невест. Повторяю, энтузиазма не было. Сохранились всякие шутки, притчи, что какая-то сказала: портрет, пожалуйста, но у меня слишком тоненькая шея для этого государя, или у меня нет второй запасной головы. Пошли вот такие шуточки. В итоге он создал в Германии портрет дочери герцога Клевского. Ну, в общем, это провинция. Это, конечно, провинция глубокая. Анны, которая согласилась на этот брак. Парадоксальная история. Портрет Генриху очень понравился. Но когда он увидел Анну, там обстоятельства были забавные, но нет времени об этом говорить. Он сказал знаменитую фразу: «Вестфальская кобыла». Не понравилось.
Не понравилось.
Показалось тучной, слишком высокой, мясистой, что ли. Он при его состоянии непрерывно растущего вширь организма и к тому же очень высокий, очень в юности могучий человек, а он любил миниатюрных, элегантных женщин.
Ну, что же делать? Ну, не понравилось
она. Да, в Анне Болин его больше всего подкупали ее французские манеры. Она долго служила при французском дворе, фрейлиной тоже, и обрела элегантность, изящество. Вот эту вестфальская кобыла. Ну, в общем, конечно, он стал еще и грубым, и...
Ну, в общем, отправили
ее самую Анну Клинскую. Не особо отправили. Они как бы создали видимость брака. Брак состоялся, что да, удивительно. Да, да. Брак был объявлен, церемония состоялась. Опять придворные разговоры, будто бы он сказал, что не фигура ее его не устраивает, ну, скажем так, в обнаженном виде. Создавалась имитация брака. Видимо, ему кроме имитации-то уже, наверное, не получилось бы. И было придумано аннулировать брак. Вот почему-то свирепости к ней он не проявил. Да она ни во что не вмешалась, не успела бы вмешаться.
Да, ничего не вмешалась.
Она примерно месяц была при дворе.
Все, до свидания.
Он одарил ее землями,
да,
прекрасным содержанием, разрешил остаться в Англии. Ей возвращаться, в общем, особенно было некуда. Кому она такая несостоявшаяся королева нужна? И она долго жила в Англии. Бывала у нее при его дворе постоянно. Дружила с его детишками. Поразительная история. А брак аннулировали по такому поводу. Давняя ее помолвка с герцогом Лотарингским. Но поскольку Генрих сам решает, что можно, что нельзя. Да? Что можно, что нельзя, он сам.
За уши притянуто. Ну,
к тому же он стал говорить, что брак не был реализован. Не особо стыдился таких разговоров. Ну, в общем, другие времена. И он вступает в пятый брак в 1542-м. Он абсолютный тиран после этого. Тирания по отношению к старшей дочери я говорила. Процесс Анны Болин я говорила. Какие казни происходят при нем? Например, утопление и четвертование. Одна из форм казни. Он убирает в 1540 году, сразу после аннулирования этого брака с Анной Клевской, Кромвеля, того самого, который этот брак организовал. Ах, ты мне не такую невесту подобрал. Ну, Кромвель, конечно, как и Вулси в свое время, обвинен в государственной измене. А вся его государственная измена в том, что не понравилась невеста.
Действительно, государство...
В 47-м, за несколько дней до
нанес
смерти.
Нанес вред государству.
Да, нанес. В 47-м, за несколько дней до смерти, казнит сына герцога Норфолка, выдающегося поэта английского, Генри Говарда, графа Суррей, несколько дней до смерти не дождался. И так далее. Казни, казни, казни. При этом еще брак. Екатерина Говард, 42-й год. Но она как раз подтвердила его худшие предположения рогоносца. Вот она реально не соблюдала.
Нет, она такая, вот это он второй раз нарвался или первый. Вот он нарвался,
я думаю, первый.
Он очень сильно там нарвался.
Она с самого начала, она и до него имела возлюбленного, и при нем. Тайные встречи. Что может быть при дворе долго тайным? Конечно, это не...
Нет, она лихая девушка
не
была
оставалась...
такая, очень лихая.
Какая-то, мы сегодня сказали бы, безбашенная.
Абсолютно.
Допускала
абсолютно
эти реальные измены. И реально была... Она была кузиной при этом Анны Болейн. Реально была казнена в 42-м году. Это прожив 21 год. Ну, все, казалось бы.
Ну, надо же, нет, ну на старости лет нельзя же одному оставаться.
И он вступает в еще один брак.
Это, ну, тут, по-моему, все хорошо
получилось. Ну, считается идеально, хотя многое приукрашено. Вот, например, разные авторы английские, одни говорят, Джейн Сеймур была ангелом, другие говорят, точно такая же, как Анна Болейн, цинично вступила в брак после казни предыдущей жены. Но про Екатерину Парр плохо не говорят. Она вступила в брак в 1543 году, будучи уже дважды до этого вдовой. Пережила уже двух
мужей. Ну, в общем-то, она ему пара, хорошая пара, мне так кажется, на старость лет.
Она, главное, была милосердна к его детям.
Да.
Она собрала всех детишек вместе. Ну, в смысле, она собрала Марию, Елизавету.
Мария, Елизавета.
Да, и она к ним, Эдуард. Она хороша к ним, она всех жалеет, и милого мальчика Эдуарда, эту Елизавету, которую кто объявляет законно рожденный, да, кто незаконно.
Ну что же, делаем вывод. Вот.
Тирания – это страшно.
Да, тирания – это страшно. Генрих VIII, в общем-то, во всех этих, мы немножко забываем его государственные дела. Это ряд очень неудачной внешней политики.
Абсолютно. Провальный. Да.
И Англия становится, с одной стороны, необычайно самостоятельной, что приведет к ее расцвету через два царствования, два с половиной. Не будем королеву Джейн Грей забывать. Но еще ко всему, и это приводит к обособленности. Очень большой.
У него в голове что-то вроде продолжения Столетней войны. А уже поздно.
Уже поздно. Ну что ж, спасибо большое. Мы говорили вот эти две передачи о Генрихе VIII Тюдоре.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.